Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Журналист Андрей Захаров приветствует вас, мои дорогие. Как всегда, в один из выходных дней сажусь подводить новостные и личные итоги недели. Сегодня будет и то, да и в новостях будет тоже много личного. ПМФ, форум Петербургский международный экономический, вещь, на которой я много оставил нервов, сил и не знаю чего еще. По традиции, это подведение итогов под названием «Новостное похмелье» я загружу в программу искусственного интеллекта. И по традиции искусственный интеллект обработает файл так, чтобы приблизить эту голосовуху к подкасту. И под названием «Подкастер-голосовуха. Новостное похмелье» я смогу опубликовать в телеграм-канале «Захаров» и на разных платформах, где вы еще это слушаете. Там специальная тоже программка, она сама разбрасывает, где вам удобнее, там и слушайте. И, соответственно, если этот формат вам нравится, привлекателен, то благодарен за поддержку. В телеграм-канале Захаров есть разные ссылки, как это можно сделать за рубли и за другие карты. Ну а теперь поехали. Вот мое новостное похмелье. Много было кринжа на Петербургском экономическом форуме, но я думаю, что часть этого кринжа вы уже видели, в соцсетях его было много, еще с Ильей Шепелиным на стриме обсудим. Но мне хотелось выделить две основные вещи, два основных впечатления от этого форума и с вами поделиться. Во-первых, как я сказал в подводке, у меня действительно большой опыт отношений с этим форумом. Это мероприятие, на котором я как журналист Фонтанки отработал много-много лет, в том числе как начальник отдела, то есть отвечал за освещение этого мероприятия на страницах Фонтанки. Это всегда мы делали так, чтобы часть федеральной повестки захватить, ну и какие-то региональные эксклюзивы сделать. Там, вот видишь какого-то бизнесмена, который делает проект в Питере, пошел, что-то спросил его. Видишь, там, не знаю, петербургского чиновника тоже что-то спросил. И довольно утомительно для меня всегда это было. Хотя не могу не признать, что форум, и я думаю, что это ощущение многих участников, которые туда ездят по-прежнему, и моих коллег бывших, и вообще, вещь такая затягивающая. То есть, с одной стороны, наверное, трюизм сказать, что экономический форум не отражает никак реальность. Ну, потому что взять хотя бы там, страсть компаний и госорганов подписывать разные соглашения, они не имеют, как правило, никакого смысла. Это рамочные соглашения, просто вот красиво что-то подписать. Чем больше подписаний, тем... То есть это такая, знаете, своего рода имитация бурной деятельности, но каждый год она все равно всех захватывает. Ну, потому что форум это, как я как-то где-то назвал, да, это путинский ВДНХ, это главное светское мероприятие, главная витрина путинской эпохи, и, собственно, на витрине нужно выглядеть красиво, даже если у тебя на складе магазина бегают крысы. Отсюда, не знаю, там, подписание, я помню, чисто питерская тема, но вы поймете, значит, комитет по инвестициям подписывает соглашение с АО «Губтек». «Губтек» на 100% петербургское государственное предприятие, там, заведует трубами, по которым поставляется тепло и горячая вода. И, значит, государственный же Смольнинский комитет по инвестициям буквально, да, подписывает зачем-то с ним соглашение, хотя они часть единой системы. Вот это, наверное, да, один из символов бессмысленности и бесполезности, но оно затягивает, потому что твои друзья, товарищи, они на форуме, можно, значит, поздороваться в коридоре. А если ты не на форуме, ты как будто бы вне этой светской... ты не на главном смотре, да, то есть ты вне обоймы. Для чиновника это очень болезненно, который хочет попасть наверх. А ну, а бизнес надеется какие-то контакты получить даже в этом таком... мероприятий, которые имеют мало отношения к реальности и платят, значит, эти там миллион рублей около того, чтобы попасть. Там денег стоит, большинство людей платят деньги, чтобы попасть на это дело. Ну и, собственно, вот вся эта, весь этот ритуал, он и всегда-то мало имел отношения к реальности, но при этом действительно захватывал. И я на себе много раз это ловил, когда вот ты начинаешь реально бегать, скакать, спрашивать. И вот этот драйв, я думаю, не только журналисты, но и сами участники тоже испытывали. Для участников это еще и возможность, соответственно, они приезжают в Питер, и все как написала одна моя бывшая коллега, пионерлагерь для взрослых, потусить на вечеринках, белые ночи, еще там иногда приурочивали к Алым парусам, красиво все. Вот, Путина послушали, разъехались. И мне, конечно, даже в голосовухе как-то говорил уже, но про форум год назад или два года назад. Но вот в этом году по-настоящему война ворвалась в ткань этого самого форума. Это интересный момент, потому что 4 года форум не замечал как будто бы войны. То есть, наверное, сердце того, что эта война была, это там, не знаю, стенд ДНР какой-нибудь. Вот, значит, или сессии, или там выступления Путина, на которых он рассказывает, как войска продвигаются, условно говоря. Хотя это тоже было в 15-м году вполне себе, или в 14-м, тогда было гибридное вторжение, там демонстрировал прекрасное знание, как, где продвигаются войска, это я запомнил. Вот, но в целом и тот факт, что как будто бы вот форум, и так будучи симулякром, стал симулякром в Кубе, потому что не, как будто не замечает войны, в целом, наверное, отражало общее поведение элиты, по крайней мере, внешне. Внутри-то, понятно, все войну замечают, но внешне как будто бы ничего не изменилось. Ты по-прежнему там технократ, который выполняет задачи, значит, по-прежнему проводишь страцессии и прочие умные западные слова. Только теперь еще у тебя, значит, в KPI входит набор контрактников на войну и выплаты потом разных, значит, денежных форм поддержки семьям погибших, кому ноги оторвало и так далее. И вот в этом году реальность вторглась, ну, в буквальном смысле, в виде дронов, да, которые прилетели аккурат в те дни, когда, значит, не главные, не форумы, то есть в нулевую среду и в субботу, когда мероприятие тоже проходит, но не главное, потому что Путин выступает, и все уже набухают на вечеринке в пятницу вечером и разъезжаются. Такая традиция. Но все равно формально во время форума. И второе — это отмена части вечеринок. Бумага писала, что их отменяют из-за вот таких требований, что сейчас не время веселиться. В итоге вечеринки, кстати говоря, были. Видимо, не все, да, но, значит, на какой-то части там шнура отменили. Ну, опять же, повторюсь, что так как вечеринки постоянно продолжались, то у, значит, Z-фейнкоров по-прежнему на тему, сейчас отдельно об этом скажу, по-прежнему бомбило. Ну, наверное, самое яркое, да, если, потому что вечеринки все-таки были, хотя в первый день, вот опять же, повторюсь, казалось, их отменяют, ну, наверное, это дроны. Вот это, ну, буквально очередь на вход, как Ксения Собчак опубликовала видео на фоне, значит, горящего нефтяного терминала. И тут есть у меня в связи с этим три мысли. Ну, как раз про вот это ощущение, да, вторжение реальности на форум я уже говорил, но когда я смотрел отрывки, я не слушал полностью, честно говоря, да, Путина и его выступление в пятницу вечером, и ловил какие-то кадры из зала, я как бы думал о такой вещи. Вот на самом деле многие из тех, кто сидят в зале, они вот так же в начале июня, иногда в конце мая, слушают Путина на ПЭФе уже больше 20 лет. Я-то помню, как, значит, слушал его на экране, сидя там в пресс-центре ПЭФа в 12 году первый раз. Ветераны форума, да, они еще и раньше. И то, что он там говорил, все уже слышали много-много раз. И о том, что происходит в реальности, сидящие в зале прекрасно знают. Не только о том, что получается, не знаю, как чьей-то милостью в день выступления Путина дроны не пролетели, но украинцы показали, что да, то есть могли бы и в пятницу запустить, но запустили в субботу по каким-то причинам, да. Американцы просили или негласное решение не бить, значит, по руководителям, не знаю, взаимно, это тут специалистам отдам на откуп, но просто демонстративно показали на следующий день, что бить могут. И вот, в общем, сидят люди в зале, слушают Путина, то, что они уже много раз слышали и относительно Украины, и относительно войны, и вообще вот это... Ну, представьте себе, вы 20 лет, в конце, начале июня, даже больше, слушаете одного и того же человека. Там, ну, с небольшим перерывом на Медведева, но в целом Медведев, да, косплей у того же Путина. Так что давайте сюда же все это добавим. Вот вы, значит, уже больше 20 лет сидите, слушаете одно и то же. И самое-то ужасное, что... Сейчас я употреблю это слово, не люблю примерно к Путину использовать слово «дедушка», потому что оно как бы принижает, да, весь подлинный ужас этого человека, который несет миру, но и серьезность угрозы. путинской угрозы, но вот эта дедушка, которая просто нравится, да, вот это, ну, в смысле, как дедушкам нравится выходить во двор, условно, забивать козла в домино, так ему нравится в июне на форум приезжать. И, отвечая на вопрос журналистов, значит, принял ли он решение по следующему сроку, да, конечно, принял, да, и тут, значит, думаю где-то в голове, а вдруг сейчас там Юра Ковальчук придумает, как печень напечатать, да, биопечать органов, и я еще и после 36-го года найду способ поправить. То есть, в смысле, это такой душный дед в плацкарте, которого душно всем, кроме самого деда, потому что ему нравится сидеть и говорить, и душнить. В этом весь ужас ситуации, и у меня, скорее, вопрос не к этому душному деду в плацкарте, значит, а к сидящим в зале. Вы знаете, у Рома в фильме «Обыкновенный фашизм» есть такой момент, довольно точный, кстати. Может быть, это, знаете, тоже сбой герменевтики, интерпретации, но, значит, он показывает, как в начале войны, ну, Второй мировой, да, или там даже в 30-е, когда Гитлер был на коне, лица людей в толпе, которые кричат «Зихаль!», значит, восторженно, и там чуть ли один из последних митингов в Берлине с участием Геббельса в апреле, марте, не помню, в апреле что-то, фолькштурм выгнали, значит, в апреле 45-го и в начале, ну, или в конце марта, ну, примерно так, да, то есть до штурма Берлина. И люди кричат те же, тоже «Зихаль!», также поднимают руки, дальше Рома обращает внимание, как он говорит, они думают, что же изменилось в лицах, вроде те же речи с трибуны, также приветствуют, а вот изменилось то, что люди думают, то есть какой-то от печати восторженного идиотизма к задумчивости. Это правда есть. Опять же повторюсь, что, может, я, значит, домысливаю, но мне кажется, Ром очень точно это поймал момент. И вот, глядя на все эти лица, Собянин там и прочее, конечно, первая мысль, которая этих людей занимает, это лишь бы не посадили и не отправили куда-нибудь за госизмену или не убили, что они все вполне серьезно эту возможность рассматривают. Поэтому сейчас эти размышления, они не будут в копилку устроить переворот или что-то такое. Я в это совершенно вообще не верю. Скорее, мне интересно, вот сидит условный Собянин, который прекрасно понимает, что реально происходит за стенами экспофорума. Ну, буквально там два дня назад до этого, да, вот там сидит, значит, там в 15 километрах украинский дрон нефтяную базу, да, значит, атаковал. Он прекрасно понимает, что эти цифры, которые по экономике, ну, условно Собянин, я кто угодно, там, Шувалов. Значит, цифры по экономике, которые показывает Путин, это манипуляции. То есть он пытается выдать, не знаю, низкую безработицу, рост зарплат за достижения, хотя на самом деле это признак большого структурного кризиса. Или там, не знаю, говорит, что, ну да, может, у нас рост экономики замедлился, но мы теперь просто на уровне ЕС растем, где все было плохо. Вот. В общем, слушает все это. И вот что он думает? Он, как бы мне дожить до конца всего этого? Возможно, но вопрос в том, что одно дело, ты сидишь, слушаешь шамкающего Брежнева, и вроде как кажется, что ну, человек уже буквально разваливается, и скоро его не будет, а другое дело бодренького Павлайча, который явно, значит, верит, и современная медицина помогает ему, и про возраст тоже говорит вполне себе, и не чувствует проблем, и, значит, намеренно, думаю, там еще 20 лет править. И вот представьте, я вот последнее здесь добавлю, да, сидит такой Собянин или Шувалов и понимает, что пройдут 10 лет, и он также будет сидеть слушать Павлайча, чуть постарее, более маразматичнее, на который будет также жонглировать цифрами, возможно. Вот представьте, и также и 10 лет назад, и 20 лет назад он слушал этого Павлайча. В общем, мы все во сне какого-то пенсионера, забивающего козла, буквально забивающего козла нами, и вот такие вот у меня эмоции. Выводов не будет, но вот такие эмоции по поводу формы того, что там было. И, конечно, через год реальность еще больше может торгнуться. Мы не знаем, где будем через год. Но как будто бы дело даже не в том, что Павлович умеет хорошо делать вид, что он не замечает реальность. Проблема в том, что, возможно, Павлович думает, что реальность то, что вот она в этом экспофоруме, реальность на этой сцене, реальность в папочках, которые ему дают. И с темы ПМФ хочу развить еще две. Одна связана с интернетом и с тем, что Кремль называет суверенным интернетом. На пленарной сессии Путина, значит, спросили про зависимость от Китая, но он понес какую-то чушь, мол, никакой зависимости от Китая нету, потому что, значит, и нет колониального характера, потому что у нас равноправные отношения. Мы туда тоже поставляем какую-то продукцию, а именно, значит, там что-то какие-то, да, значит, блоки для Росатома, но там реально речь идет о каком-то минимальном количестве. В общем, точно он сам сказать не мог, обратился к Лихачеву, значит, из Росатома, и, в общем, какой высокотехнологичный экспорт из России в Китай, ну, наверное, в каких-то областях еще можем помочь, но в целом во всех сферах. И сам Путин, значит, рассказывая о том, как теперь коварный Запад проиграл глобальному югу, говорит, от нашего стратегического партнера у него столько патентов в сфере искусственного интеллекта, ну, то есть буквально гордиться даже не... Можно было как-то втюхать свои патенты, но теперь уже гордиться, что у стратегического партнера... Ну, тут, конечно, больше к психоаналитикам, как борясь с одним отцом, который, значит, страшный и в его представлении заставляет унижаться, пришел к другому отцу, который вроде как относится к тебе как к равному в твоем представлении. Ну, в общем, это в тему психоанализа Путина. И, значит, здесь же прочитал у Миши Климарева его интересный отчет о разговорах с иранскими специалистами. Они не внутри страны, но это как раз айтишники, да, которые наблюдают ситуацию, где страна живет в шатдауне уже долгое время. То есть если взять начало примерно январь, ну, декабрь, да, то есть почти уже точно больше квартала в режиме шатдауна, то, казалось бы, вот, страна отключена от внешнего интернета. К чему в реальности это приводит, показал анализ этих специалистов, а то, что не обновляется огромное количество программного обеспечения, то есть оно становится уязвимо за этот квартал, стало уязвимо к разного рода атакам, и, скорее всего, эти атаки были, то есть там, буквально, значит, сисадмины через турецкую границу возили на флешках обновления чего-то важного, но все равно это все приводит к тому, что ты увеличиваешь объем заражения, так или иначе, когда на коленке пытаешься обновляться, а что-то необновленное было атаковано. То есть реальный чебурнет привел, вот забросил интернет в каменный век в каком-то смысле. И, там, не знаю, условно, если в случае с компьютером ты можешь просто его ребутнуть, да, полностью обновить заводским настройкам, то здесь это огромная система целого государства, которая вот несколько месяцев не имела доступа к библиотекам обновлений, оказалась уязвима для всех возможных кибератак. Это как бы одно из примеров того, почему подлинное отключение интернета от всего мира, о котором так мечтают деды, оно возможно, наверное, какой-то короткий период. Например, если там у тебя протесты идут, там, 3 недели, может быть, а здесь протесты плюс война, и вот к чему это все привело. Ну и здесь же, конечно, про изъятие Макса из App Store. Интересно, чем закончатся переговоры, чем закончится давление Минсвязи на Apple, потому что ведь Кремль сам лишил себя возможности давить на Apple, потому что у Apple, несмотря на начало войны, оставалось юрлицо в России, в отличие от Гугла, даже какая-то прибыль там была. И одна из главных причин, почему Apple продолжал и юрлицо держал, и почему, не знаю, там, VPN сервисы удалял по требованию властей, потому что, собственно, был финансовый поток внутри России, оплата через мобильных операторов, карточки не работают. В рамках борьбы с VPN-ами, значит, начали отключать оплату через мобильных операторов. Кстати, расскажите, там есть, я знаю, разные лайфхаки, хитрости и способы, подарочные карты и прочее. Расскажите, как сейчас пополняете, делайте покупки в App Store, если у вас нет зарубежной карты. Но в целом это отключение, оно, так сказать, лишило Apple одного из стимулов работать в России. Если нет финансового потока, то как бы какой смысл там? И только какой-то кустарный в виде подарочной карты условно. И тем самым вот эта топорная борьба с VPN привела к тому, что один из инструментов пропал. То есть условно я думаю, что если бы в марте где-то там или в феврале Макс удалили, то довольно быстро его вернули бы. Сейчас посмотрим, как все будет. То есть грозит-то чем? Блокировка App Store в России? А что от этого потеряет Apple? Он потеряет вот, там, по разным оценкам, где-то четверть россиян имеет айфоны. Ну, это россияне потеряют доступ к App Store, а Apple-то что уже потеряет в условиях, когда денежного потока и оплаты услуг больше нет в App Store. Вот. И, соответственно, посмотрим, чем все закончится, поэтому я осторожно комментирую. Но это как раз Дуров здесь абсолютно прав, хотя Дуров прыгнул на Apple в рамках своей вечной борьбы с Apple, которая у него давно там борьба, да, он все, значит, не боролся, не хотел делиться платежами внутри Телеграма, которые происходят покупками, да, которые происходят на устройствах Apple. То есть давно с ними борьба, с монополизмом в данном случае. Ты сам производишь, и твоя своя экосистема. Но он-то прав, потому что это как, знаете, мы тут строим суверенный интернет, при этом зависим полностью от Китая и гордимся тем, что, значит, у нас якобы взаимовыгодные отношения, еще какие у китайского партнера патенты. Это то же самое. Мы строим суверенный интернет, при этом вот нам приложение удалили, и все, и привет. Значит, мы ничего не можем с этим сделать, даже давить не можем, потому что сами создали, изъяли все возможности таких, такого давления, таких вот рычагов. Что касается самого удаления, то здесь мне интересно мнение людей, которые находятся больше в России, потому что, с одной стороны, Макс, значит, насаждаемое государством приложение взамен других, но я как человек, который категорически максимально против любых блокировок, даже по отношению к ненавистному Максу, начинаю искать какой-то повод для критики такого рода блокировок. Опять же, никоим образом не защищая Макс. И мне интересно мнение людей, которые находятся в России. Это скорее, знаете, не то, что это хорошо, это плохо, а скорее, знаете, с одной стороны, хорошо, что удалили, да, навязываем государственное приложение. С другой стороны, государство все равно найдет способы его навязать. А важно, вот люди, которые находятся, да, в России и не имеют другого способа с родственниками пообщаться. Вот интересно, или там Макс, можем по работе. Ваше мнение, да, я думаю, что, мне кажется, что оно такое двойственное. С одной стороны, радостно, что, значит, снесли это ненавистный мессенджер, который вне конкуренции насаждали. С другой стороны, как бы, еще больше ты остаешься в пустой комнате, даже с родственниками условно не поговорить. Это я сейчас фантазирую, просто интересно мнение, реакция людей на это. Пока наблюдаю, да, потому что у меня есть предположение, что Apple все-таки в какой-то момент вернет, потому что по логике тогда, если следовать логике, которую они сейчас говорят, типа за санкции, тогда должны удалять все приложения ВК, ВК-видео, ВКонтакте, значит, и так далее. Они все остаются в иусе. Так что еще раз вопрос к людям, находящимся в России. Ваши эмоции по этому поводу, особенно если у вас Макс, вы должны были его поставить, там, не знаю, допустим, на отдельный телефон, и сейчас он не работает. То есть в этом случае радость какая может быть, что теперь, значит, государство отступит немножко в насаждении Макса, потому что вот у четверти людей он отвалился. Для меня это скорее это самое главное, это в этой истории еще один признак того, что бессмысленность строительства этого самого суверенного интернета, потому что ты его строишь, а у тебя нет главной экосистемы приложений. И вот ты зависишь, ну, буквально, да, от воли того, кого ты каждый день поносишь там на Первом канале. И потом они решают, да, ну, пожалуйста, мы твой Макс нафиг снесем. Ну, и здесь, кстати говоря, тоже, знаете, родилось отчасти из форума, потому что мы это обсуждали на прослушке с Лешей Коростелевым. Не успел сделать анонс, поэтому в голосовых расскажу. Мне кажется, у нас очень получилась важная, интересная беседа, и она как раз связана с тем, что на форуме происходило отчасти. Значит, у Коростелева в проект «Деталях» вышло исследование чисто по открытым данным, такой советология 2.0, о том, что Путин снизил свою публичную активность, стал меньше ездить, и, возможно, после там реальной или мнимой атаки на дронов на Валдай. Но довольно быстро, значит, обсуждая материал, мы пришли с Лешей к обсуждению методов работы. И, собственно говоря, Леша говорил, что вот, находясь вне России, да, используя эти открытые данные, пытается что-то понять, что происходит с Путиным. Но при этом вот там журналисты, которые находятся внутри России, они, может быть, внутри России, но при этом они не могут, даже если что-то знают, написать. или нахождение внутри России, оно не дает преимущества в плане того, чтобы, например, вот, по открытым данным рассказать, что происходит с Путиным, потому что они не могут этого сделать. И пресловутое, значит, вы не дышите воздухом, поэтому вы не понимаете, что происходит. На эту тему Леша высказался. Я поставлю ссылку на наш разговор с ним. А здесь добавлю как раз, потому что что-то какое-то весна колонок с срачами из Твиттера. Сначала была колонка в Репаблике Сергея Рженкова с какими-то тезисами, которые я читал в Твиттере 2 года назад про, значит, грантовые медиа, которые, значит, там зависим от... Вот, мы провалились как грантовые медиа, буквально, значит, споры из Твиттера 2 года назад. Ну ладно, как бы дело Рженкова написать абсолютно просто интересно было, значит, что для какой части аудитории из Фейсбука это прям важная колонка. Теперь Света Прокопьева о том, что, значит, вот новую Россию будут строить те, кто родился в России, не те, кто уехал. Те, кто уехал, посмотрите пример первой миграции, значит, они никакого влияния не оказывали. Вот. Не хочу спорить со Светой, ее право, хотя мне кажется, что, так сказать, цифры всегда на табло, то есть цифры популярности YouTube-каналов, насколько их смотрят внутри России, никакие белогвардейские газеты, да, никто, значит, знать не знал и не читал, они никакого влияния не оказывали, а там почти 50 миллионов просмотров Майкла Наки, значит, это большие-большие цифры, сравнимые с большим медиа внутри страны. Вот, и, соответственно, в эту точку хотел добавить, что как раз, когда мы обсуждали с Лешей Коростелем все это, я сказал, что смотрите, атаки дронов теперь из-за военной цензуры медиа внутри России не могут рассказывать об атаках дронов до появления официальных сообщений. Дальше выдумывают разные хитрые способы, как это сделала Собчак, да? Значит, она показала очередь на входе в ПМФ, и на фоне этой очереди дымится нефтяной терминал, без комментариев, что атака дронов, зато получилось символично. Где будут россияне черпать информацию о том, что реально происходит? Ну, в пабликах, которые, да, независимые от цензуры, плюют на нее и которые собирают, типа Астры, открытую информацию и рассказывают. Вот там прилет, там прилет, там прилет, там прилет. Вот это прекрасный пример, да, и того, когда, опять же повторюсь, конечно, находиться внутри России тоже важно, и... Хотя у меня на прослушке была Ира Коровцова из «Новой газеты Балтия», которая сделала репортаж с Камчатки, не приезжая на Камчатку так, что у вас нет ощущения, что она не была на Камчатке. При этом, например, вот там Ира Тумакова сделала репортаж с Туапсе, наверное, сложно было бы сделать его удаленно. Вот. Но в остальных жанрах, вот, пожалуйста, медиа в эмиграции оказывается более востребованы людьми, которым нужна информация про дроны, потому что, да, значит, местным медиа запретили это делать. И они вынуждены молчать и ждать, пока что-то там скажет губернатор Беглов, вслед за Бегловым как-то пытаться об этом рассказывать. Вот это есть прямое влияние. Конечно, 100 лет назад никакие белогвардейские газеты не могли похвастаться такой востребованностью у населения Советского Союза. А беседу с Лешей Коростелевым, да, и с Данилом Фиткевичем из «Проверенной медиа». Это тоже интересный разговор на тему того, как важно, с одной стороны, рассказывать про дезинформацию, а с другой стороны, всегда как-то мерить, насколько она оказалась успешной, применительной к выборам в Армении в данном случае. Вот, так что ссылку в телеграм-канале поставлю. Ну и в довершение так получилось, что сразу несколько новостей. Да, день рождения Навального и поздравления российских властей в день рождения Навального, в день 50-летия Навального с мемориал давно добивают, да, с тем, что ОДНФО признали экстремистской организацией. Я знаю многих людей, которые мне писали, там, задержали кого-то за что-то там. И часто люди по привычке идут первым делом, шли в бот ОДНФО, искали там адвокатов. Ну, буквально вспоминаю там последние 2 случая, мне писали, и первым делом люди пишут, мы писали в ОДНФО. У людей остался такой рефлекс. Сейчас этого не будет. Это, мне кажется, не случайно в день рождения Навального сделали. Одновременно медиазоны, медиа, которые пишут о репрессиях, это неблагодарная тема, потому что не всегда темы популярны, а они важны. Значит, у них упало ниже 5000 подписчиков, да, их донат, 5000 донаторов. Они сейчас активно собирают новых донаторов. И я, как человек, который донатит в медиазоне, призываю вас это делать, потому что это очень простой способ, да, так сказать, вот, хорошее вложение денег. Потому что, повторюсь, про репрессии не все пишут, это сложно, муторно, а это очень важная тема, медиазона продолжает ее делать. И поделюсь в конце как раз личным. Значит, в Болгарии 2 июня, день памяти борцов за свободу, приурочены к дню гибели Христа Ботева. Значит, было восстание в 1876 году против турецкого ига, апрельское восстание, героическое и, конечно, заранее обреченное провал, но тем не менее героическое. И к моменту, когда восстание уже было практически подавлено, высадка Ботева, он был в Румынии, поэт Ботев со своим отрядом, была бессмысленна. То есть было понятно, что, скорее всего, он не поднимет уже народ, но он все равно высадился, отряд разгромили, его убили, и к дню смерти Ботева, собственно, есть этот праздник, и уже с советских времен появилась такая традиция, когда в 12 часов включают сирены в день памяти людей, которые погибли за свободу народа. Ну, понимается, и да, вот, турецкого ига, хотя, думаю, в советское время вкладывалось и, значит, борцов за вот, коммунизм в том числе. Ну, возьмем шире, да, свободу народа. И самое эффектное в этом во всем, что люди знают, что это за день. И вот представьте себе, улица обычная, идут обычные люди, куда-то спешат себе по своим делам, и вдруг это сирена, и они останавливаются. И сирена звучит 2 минуты, и люди просто стоят. Кто-то выходит на балкон. И вот представьте, ну вот люди стоят. Они как бы таким образом, да, возможность вспомнить борцов за из прошлого. Классная, мне кажется, традиция. Я надеюсь, что подумал, что вот это то, что нужно России перенять, и вспоминать не только там Навального, других политзеков, а вообще всех погибших от государства или пострадавших. В общем, день памяти всех. Жертв всех репрессий, всех времен. От, не знаю, Салтычихи, которая порола, да, своих крестьян, до Сталина и дальше до Путина. И вот в один день, когда будут звучать сирены, и люди могут остановиться и вспомнить. Потому что в каждой семье есть и крепостные, и, значит, и те, кто пострадал, ну, во многих семьях, от коллективизации, от репрессий, а теперь и от новых репрессий. Классный способ вспоминать. И тогда, если ты вспоминаешь не только тех, кто там, не знаю, пострадал от путинских репрессий, а шире, тогда такой день памяти становится поистине всенародным. Вот, потому что это прям впечатляет. Ты чувствуешь такое единение людей, их связь с прошлым, что ли. Ощущение, что это действительно нация, потому что у нее историческая память. И эта историческая память заставляет людей остановиться посреди обычной суеты. Это была голосовуха «Новостное похмелье». В телеграм-канале Захаров есть ссылка для донатов о поддержке. Спасибо тем, кто дослушал до конца. Буду рад вашему мнению. Пока.